Немногие задумываются, что за оптическим кабелем, который они получают на барабанах, стоит сложный процесс не только его производства, но и его конструирования. И о том, как рождаются конструкции кабеля, мы поговорим с представителем завода Инкап Дмитрием Гибертом. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот процесс конструирования кабеля – это же довольно-таки сложная задача. Здесь нужно учитывать не только, как кабель будет себя вести в эксплуатации, но и как будут элементы кабеля действовать, влиять друг на друга в процессе производства. И при этом еще необходимо знать не только физику материалов, но и принципы передачи сигнала по оптическому волокну. Где готовят таких специалистов, которые занимаются разработкой конструкций?
Конструирование оптического кабеля – это, по сути дела, такая душа кабеля, да, в него вкладывается большой интеллектуальный труд, и подготовка таких специалистов требует специального образования. И помимо того, что мы, собственно говоря, непосредственно на производстве, в конструкторском отделе, условно говоря, доготавливаем таких специалистов, безусловно, базовое образование они получают в университете. В частности, например, у нас здесь в Перми есть замечательный политехнический университет, на котором есть электротехнический факультет и, собственно говоря, кафедра, которая выпускает, так сказать, кабельщиков, специалистов, которые могут конструировать и знают, как производить кабели, в том числе оптические.
А каким образом у вас устроено взаимодействие с профильной кафедрой в университете?
Ну, прежде всего, мы с радостью принимаем выпускников этой кафедры в свои ряды, специалистов на предприятии. И, кроме того, хотелось бы, наверное, в дальнейшем улучшить наше взаимодействие с точки зрения того, чего нам хочется получать, какой базе знаний в университете нам необходим для того, чтобы специалисты приходили уже более подготовленными к реальной практической работе, связанной с конструированием оптических кабелей.
Практику предоставляете студентам?
Да, безусловно. Мы готовы и работаем в этом направлении. То есть студенты, которые учатся на этой кафедре, регулярно проходят у нас практику.
А в чем заключается доготовка специалистов у вас на заводе?
Ну, дело в том, что кафедра хоть и профильная, но это общая специализация технология производства кабелей, и мы готовим, доготавливаем специалистов именно с точки зрения специализации в производстве оптических кабелей, которые, конечно же, имеют свои нюансы.
Где-то существует наверняка учебное заведение, которое готовит именно специалистов в области оптических кабелей?
Нет, в России таких профильных заведений нет.
У кабельных заводов же много, значит, потребность в специалистах есть, не только у вас.
Да, безусловно, потребность в специалистах очень высокая, но наша система образования, она определяется стандартами, методиками, которые утверждаются министерством в том числе. И, к сожалению, на сегодняшний момент рынок наш, в частности, оптических кабелей, настолько бурно развивается, что именно образовательная часть, она не поспевает, что ли, за рынком, и нам приходится в буквальном смысле, как я уже упоминал, доготавливать специалистов. Наверное, хотелось бы как-то немножко перевернуть ситуацию так, чтобы не профильные образовательные учреждения догоняли нас, а мы догоняли эти учреждения и получали специалистов, которые приносят какие-то новые знания производителям.
А если, например, создать на базе учебного заведения какие-то платные курсы, там, доп. Подготовка.
Хорошая идея.
Дмитрий, а в каком виде конструктор кабеля получает заявку на разработку конструкции?
Как правило, здесь несколько системообразующих таких документов. Прежде всего, конечно, это различные нормативные документы, ГОСТ, который в настоящее время существует на оптический кабель, правила применения оптических кабелей, которые определяют определенные требования к конструкциям кабелей. Например, те же самые стандарты Power сети, которые определяют требования к самонесущим оптическим кабелям. Ну и заключительный класс документов – это, безусловно, как правило, технические задания от самих клиентов, заказчиков, операторов связи, которые определяют, как будет применяться кабель, с каким числом волокон, в каких условиях, какие потребности у них с точки зрения цветовой кодировки волокон, модулей, какие растягивающие нагрузки они хотят и так далее. Исходя из совокупности этих требований, конструктор уже готовит конкретную спецификацию на оптический кабель.
А вот пример из моей трудовой практики. Две одинаковых конструкции кабеля. Подвесной, самонесущий, с арамидами, с двумя оболочками. Но внутри разный шаг скрутки. Это как разрабатывается и как это вообще влияет на характеристики кабеля?
Само конструирование оптического кабеля – это достаточно сложный процесс, в котором нужно увязать многие вещи, такие как характеристики материалов, собственно говоря, требования, которые предъявляются к оптическому кабелю и многое-многое другое. И здесь вот на примере как раз-таки шага скрутки конструктору нужно найти такой правильный баланс этого шага скрутки, причем не существует какого-то правильного ответа, какой он должен быть. Потому что, с одной стороны, нам в самонесущем оптическом кабеле необходимо исключить чрезмерное воздействие на оптическое волокно в процессе растяжения. И здесь, казалось бы, нужно шаг скрутки уменьшать, потому что чем меньше шаг скрутки, чем чаще у нас скручен оптический модуль вокруг центрального силового элемента, тем позже начинает удлиняться волокно, и тем оно себя лучше чувствует с точки зрения воздействия внешних факторов в виде удлинения. А с другой стороны, если мы начнем уменьшать этот шаг скрутки, условно говоря, бесконтрольно, это будет влиять на то, что изгиб у волокна будет все меньше и меньше. И, соответственно, при каких-то, например, при отрицательных температурах, а мы в России должны выпускать самонесущий кабель до минус 60 градусов, это может повлиять на то, что при такой низкой отрицательной температуре маленький шаг скрутки приведет к росту затуханий в морозы. И конструктор здесь балансирует на том, чтобы и волокно не удлинялось в кабеле чрезмерно, и с другой стороны кабель работал до минус 60 градусов. И повторюсь, это очень сложный интеллектуальный труд.
То есть он должен не только разработать конструкцию, понимать, как там все будет удлиняться, но и там основы рефлектометрии даже понимать, да?
Да, безусловно. Он буквально должен представить себя на месте волокна и понимать, как в процессе испытаний, в процессе жизни оптического кабеля, как себя будет чувствовать волокно в созданной им конструкции.
Так, конструкцию создали. Как проверяется ее жизнеспособность?
Следующий этап, безусловно. Если мы говорим о серийном производстве, то, как правило, это такие конструкции отличаются, как правило, только числом волокон или чем-то подобным. Такие конструкции проходят обычные испытания приемозадачные в процессе после изготовления кабеля и периодические. Это один раз в год. Если же мы создаем конструкцию с нуля, и это принципиально новый тип конструкции или какой-то класс, новый класс кабеля, то такие конструкции все должны обязательно пройти типовые испытания. Это значит, что полный комплекс испытаний в соответствии с установленными требованиями и методиками. После создания опытного образца он отправляется на испытания. Проводятся все необходимые испытания, только после этого может приниматься решение о запуске в серийное производство.
А вот возьмем, к примеру, опять же тот же кабель подвесной самонесущий. Стандартная круглая конструкция, две оболочки, арамидные нити. Подобный кабель производится уже не первое десятилетие, монтируется не первое десятилетие. То есть здесь работа конструктора уже не нужна.
С одной стороны, как бы, казалось бы, внешне они все одинаковые, но детали они отличаются. Дело в том, что материалы, постоянно идет развитие с точки зрения тех материалов, которые предоставляют нам поставщики, да, то есть они улучшаются. Это можно использовать в том числе при конструировании. Да, допустим, такой пример, как и другой модуль упругости, допустим, у арамидных ниток там, или у стеклониток, это тоже влияет на изменение конструкции. Другие характеристики материалов, оболочек, полибутилентерефталатов, каких-то обмоточных нитей, это все может влиять и способствовать к улучшению, либо изменению конструкции в их лучшую сторону, либо в том числе к созданию более эффективных конструкций. Это непрерывный процесс.
Как часто приходит запрос на кабельные конструкции, которые невозможно или нецелесообразно произвести?
Безусловно, но тем не менее, есть определенный класс поступающих заявок, где такие требования к оптическому кабелю явно завышены, либо второй вариант, такой кабель просто технологически либо невозможно сделать, либо нецелесообразно делать. Естественно, такие запросы регулярно поступают, и здесь на помощь приходит наш технический консалтинг, и мы общаемся, разговариваем с заказчиками, объясняем и рекомендуем более оптимальные варианты.
При разработке новой конструкции какая минимальная длина кабеля делается? То есть заказчику условно надо 5 километров. Вы сколько делаете, чтобы проверить, насколько это все будет хорошо работать?
На самом деле достаточно небольшого отрезка, но принципиально здесь понять, что затухание в оптическом кабеле находится в нормативных пределах. И, как правило, это не менее 1 километра.
То есть опытная конструкция кабеля – это километр?
Условно говоря, да.
Дмитрий, а сколько у вас на заводе трутится конструкторов кабеля?
В данный момент конструкторский отдел состоит из 8 конструкторов.
И сколько кабельных конструкций разработано на заводе?
Ну, если посмотреть по базе конструкции, то это больше 10 тысяч различных маркоразмеров. То есть, понимаете, это не только класс кабелей, да, но и в любом кабеле для кабельной канализации и так далее. Да, то есть разное количество волокон, разный тип волокон и так далее. Это все приводит к огромной номенклатуре, которая на текущий момент насчитывается больше 10 тысяч различных марок.
Есть кабельные конструкции, которые не производит никто в мире?
Да, такие конструкции есть. Они не публичные, производятся под конкретного заказчика по специальному техническому заданию.
После сложного процесса разработки конструкции кабеля начинается не менее сложный технологический процесс его производства. И сейчас мы подробно его рассмотрим. Дмитрий, у вас очень большой завод с большим объемом производства. Используете ли вы какое-то специализированное программное обеспечение для разработки кабельных конструкций?
Нашим конструкторам ежедневно приходят десятки запросов на расчет определенных конструкций от наших клиентов. И, естественно, без какого-либо специального программного продукта мы бы не справились. Мы первые в России начали использовать специальный программный продукт для конструирования оптических кабелей, который называется Cable Builder. И это программа, этот программный продукт позволяет нам создавать единую стандартизованную базу кабелей, быстро их адаптировать под меняющиеся условия рынка, оптимизировать эти конструкции, быстро рассчитывать себестоимость материалов, которые используются в этих конструкциях, снижает вероятность ошибки, ну и, соответственно, ускоряет время реакции на запросы наших клиентов.
Мы находимся в цехе по окраске оптического волокна. Дмитрий, волокно к вам приходит не окрашено.
Волокно частично приходит не окрашено, и мы здесь его красим, а частично приходит партии окрашенного волокна.
А от чего это зависит?
Прежде всего, конечно, мы сейчас перерабатываем такое количество волокна, что существующих линий для того, чтобы окрашивать все потребляемое волокно, нам не хватает. Поэтому мы частично покупаем окрашенное волокно. И, естественно, мы не можем предугадать какие-то, условно сказать, редкие цвета или малоиспользуемые. Поэтому мы докрашиваем волокно в те цвета, которые нам необходимы для того, чтобы получить тот необходимый уровень, объем волокна, который нам нужен потом в производстве.
А в чем заключается особенность именно вот этого цеха по окраске?
Это специализированное помещение, потому что формально здесь доступ посторонних запрещен. Это зона с особой чистотой. Везде, где мы работаем с голым волокном, то есть не помещенным в оптические трубки и уже не в скрутки, применяются особые меры по содержанию чистоты в помещении, прежде всего. И, во-вторых, здесь очень высокие скорости, то есть производится окраска на скорости 3000 метров в минуту, то есть это 50 метров в секунду. И все ролики, которые находятся на линии, сама намотка, все должно быть идеально чисто, без пыли и всего остального, поэтому здесь поддерживается особенно чистота.
Первый залог качественного волокна – это чистота. Что еще нужно учитывать при окраске волокна?
Ну, так как это окраска волокна, то есть мы наносим краску на поверхность волокна, и эта краска быстро сохнущая, то есть она требует моментального застывания. И, соответственно, очень принципиально важно уделять внимание качеству ультрафиолетовых ламп, которые сушат это волокно. Повторюсь, скорости очень высокие. Ну и, собственно говоря, качество самих чернил.
их подготовка, то есть они обязательно перед использованием должны быть перемешаны, пигмент должен быть взболтан для того, чтобы состав и краски, нанесенные на волокно, был стабильным.
А толщина покрытия краски, хоть размеры там маленькие, но она влияет как-то на волокно в дальнейшем?
Да, смотри, такой нюанс в том, что толщина покрытия волокна очень маленькая, это буквально несколько микрон на поверхности волокна. И из такого показательный факт, что 1 литра краски хватает на 150 километров волокна. Это буквально это несколько микрон.
Я имел в виду, если где-то вдруг будет чуть больше краски, как это повлияет в дальнейшем на само волокно?
Безусловно, толщина может быть неоднородна, но мы регулируем это, во-первых, состоянием фильер, через который проходит окрашенное волокно. То есть фильер регулирует толщину наносимого покрытия очень точно. С другой стороны, неоднородность толщины покрытия, в чем может быть минус? В том, что затем при намотке этого волокна на катушке могут создаваться микроизгибные потери. Собственно говоря, происходит при последующем измерении такой катушки, мы видим увеличенное затухание.
Измерение прямо здесь производят?
Да, измерение прямо здесь. После окраски контролер проводит измерение затухания волокна.
Дмитрий, а чем завод руководствуется при выборе цветов, в какие будут окрашиваться волокно?
Волокна в оптических модулях, они имеют определенный порядок. То есть все волокна должны иметь разный цвет, и они пронумерованы в определенной цветовой кодировке. Например, мы используем кодировку ANSI, которая наиболее популярна как в России, так и в мире.
Как эта кодировка сочетается с новым кабельным ГОСТом?
Она полностью ему соответствует. То есть нам нет необходимости переходить или менять наш стандартный порядок цветов.
А если заказчик попросит какие-то уникальные цвета, вы можете это сделать?
Да, мы можем делать окраску цветов в соответствии с требованиями заказчика.
Дмитрий, мы сейчас находимся в цехе по производству оптического модуля. Какие здесь технологические особенности?
Здесь тоже помещение с микроклиматом, то есть это замкнутое помещение со своей внутренней циркуляцией, потому что здесь тоже так называемое голое волокно, оно еще не помещено здесь в оптическую трубочку, соответственно, здесь особые условия по частоте опять-таки соблюдаются. Второй момент – само производство оптического модуля. Вы видите датчики с оптическим волокном. Очень важно, чтобы волокно в модуле чувствовало себя, так сказать, хорошо, чтобы не было натянуто и одновременно, чтобы его там не было в оптическом модуле слишком много. И это тонкие настройки, которые регулируются с помощью определенных настроек, с помощью технологических карт и, собственно говоря, оператором при производстве. Важно обеспечить необходимое натяжение волокна на датчике. Важно, чтобы при производстве модуля, когда он остывает, создавалось четко рассчитанная правильная усадка этого оптического модуля, чтобы на выходе мы получили четко заданную определенную избыточную длину, которую мы хотим видеть в оптическом кабеле. Потому что если волокно будет чересчур растянуто, при эксплуатации кабеля оно начнет тянуться раньше времени, нам это не нужно. Если волокно будет слишком много в оптическом модуле, соответственно, будет много микроизгибов, это тоже может привести к росту затуханий. Очень-очень тонкие настройки.
Чем характеризуется цвет модуля? То есть, понятно, здесь цвет волокна, это будут волокна в самом кабеле. А цвет модуля как вы выбираете?
Цвет модуля исторически сложился так, что в российской практике применяется, как правило, система основного модуля и счетного модуля, направляющего модуля. Основной модуль – это один цвет, и направляющий модуль – другой цвет, и все остальные модули идут, как правило, не окрашенные. И мы можем всегда по расположению скрутки определить, какой модуль по счету не окрашенный, какой он в скрутке находится. Это на самом деле не очень хорошо и не очень удобно для монтажников, но зато выгодно с точки зрения производства и цены кабеля. То есть если мы в оптическом кабеле меньшее количество модулей окрашиваем, мы совершаем меньшее количество переходов материалов, это дает определенную экономию в себестоимости кабеля, дает определенную экономию стоимости для заказчика. Тем не менее, на Западе общепринятой практикой является, что все модули, они окрашены в разные цвета, так же, как вы видите, оптические волокна. И таким образом монтажник не даже теоретически не может перепутать модули, потому что они все в разный цвет окрашены.
То есть то, что хорошо монтажнику, так обычно упирается в цену, и о нем никто не думает.
Примерно так, да.
Сейчас мы находимся в цехе по производству стального оптического модуля. В чем особенность производства данного типа конструкции?
Здесь вы можете видеть действительно уникальные даже в мировом масштабе производственные линии. Они производят оптический стальной модуль с помощью лазерного продольного шва. То есть применяется для сварки стыка, то есть лента сворачивается, и по поверхности происходит сварка лазером. Это действительно такие уникальные технологии и позволяют создавать трубочки стальные, в которых находится оптическое волокно. И особенность технологии здесь в том, что нам необходимо, во-первых, очень качественно подрезать края этой стальной ленты, так, чтобы они были ровные, без каких-либо заусенцев, очень качественно эту ленту свернуть в трубочку и потом заварить таким образом, чтобы и не переварить, потому что шов может стать хрупким, и не доварить, чтобы не было различных дырок. Это очень, опять-таки, сложный технологический процесс, который настраивается достаточно трудоемко, с большим применением интеллектуального труда, но, тем не менее, на выходе получаются действительно передовые продукты.
Стальной оптический модуль, насколько я знаю, используется в оптическом кабеле, встроенном в грозозащитный трос. А какие еще сферы применения есть у данного типа модуля?
На самом деле стальной оптический модуль действительно применяется и в грозозащитном тросе, но спектр применения его достаточно широк. Мы можем его применять, например, при производстве огнестойких кабелей, потому что стальная эта трубочка прекрасно защищает от прямого воздействия пламени волокно, которое находится внутри. Кроме того, так как волокно очень хорошо защищено, мы можем применять такой стальной модуль в специальных кабелях, типа для применения в нефтепогружных скважинах, например, для специальных кабелей для мониторинга, в том числе там, где повышенные условия требования к механическим воздействиям на кабель. То есть, например, тот же самый кабель в грунт, если это очень сложные категории грунтов, мы можем делать не полимерный оптический модуль, а с помощью стальной оптический модуль.
Дмитрий, а какие есть особенности на линии по производству скрутки модулей?
Скрутка модулей. Казалось бы, простейшая операция. Модули скручиваются вокруг центрального силового элемента. Так называемая SZ-скрутка, когда она крутится то в одну сторону, то в другую. И, казалось бы, никаких особенностей. Дальше наматывать на приемный барабан и все. Но оказывается, что при производстве микрокабелей для задувки, например, когда у вас маленькие размеры модулей и тоненькие стенки этих модулей, все становится очень критичным и очень важно точно и правильно настроить именно саму скрутку. Здесь становятся важными шаги скрутки, то, с каким натяжением обмоточная нить покрывает эти модули. Каждый момент становится актуальным и очень важным и требует пристального, постоянного внимания оператора при производстве. Микрокабели требуют буквально подхода хирурга к микрооперациям. Здесь мы видим наложение водоблокирующей ленты. Это, по сути дела, для производства оптического кабеля сухого, с сухим сердечником. Даже при наложении водоблокирующей ленты эта операция имеет свои особенности. Очень важно учитывать правильную ширину водоблокирующей ленты, водонабухающие свойства. Все имеет значение для того, чтобы кабель обеспечивал надежную работу в течение всего срока эксплуатации.
Дмитрий, позади нас находится линия по наложению проволочной брони на кабель. Расскажите об этом этапе производства.
Наложение проволочной брони на оптическую заготовку – это достаточно ответственный технологический процесс, в котором нужно учитывать множество нюансов. Вы видите, что мы используем определенные преформаторы для того, чтобы проволока правильно ложилась на оптическую заготовку, не испытывала лишних механических напряжений, чтобы кабель обеспечивал требуемую гибкость. При этом это все необходимо очень тонко настраивать и обеспечивать требуемые шаги скрутки. Кроме того, необходимо обеспечить правильные калибры, чтобы эта проволочная броня не передавливала оптическую заготовку в процессе эксплуатации, была наложена с должным натяжением, с должным шагом скрутки. Еще одна такая уникальная достаточно технология, когда можно использовать наложение брони, не полностью закрывая оболочку, оставляя некие промежутки, и когда поверх мы потом наносим окончательную оболочку, получается, что эта оболочка затекает под проволоки, обеспечивает лучшее сцепление и обеспечивает лучшие условия при прокладке, при протяжке такого кабеля.
Сейчас мы находимся на линии наложения оболочки. Дмитрий, что вы можете сказать об этом процессе?
Как правило, это финальная стадия производства кабеля, когда у нас уже подготовлены все промежуточные операции в виде изготовления оптического модуля, скрутки, наложения брони. После этого мы накладываем финальную оболочку. Собственно говоря, финальная оболочка уже взаимодействует с внешними окружающими факторами, климатикой, механикой.
На что нужно обращать внимание на этом этапе производства?
Здесь на самом деле очень серьезная работа и с точки зрения технологии, и с точки зрения самого производства и работы оператора, потому что, во-первых, кабель должен быть красиво намотан виток к витку без каких-либо перехлестов, для того, чтобы затем в процессе эксплуатации его разматывало, кабель разматывался хорошо и без рывков. Во-вторых, для оператора непосредственно и для технологов это правильный подбор технологического инструмента. Мы называем его Дорн матрица. Соответственно, его правильное определение его размеров и правильная его установка, правильное положение относительно друг друга Дорна и матрицы. Кроме того, материалы. Материалы мы уже подобрали, мы купили, они хорошие, но их нужно подготовить. То есть, например, здесь полиэтилен, он должен быть обязательно сухой. Например, если вы будете использовать полиэтилен влажный, не просохший, то в процессе экструзии эти гранулы полиэтилена нагреваются, расплавляются, вода начинает внутри экструдера испаряться, создает воздушные пузыри, которые потом оказывают влияние на качество оболочки. Соответственно, тоже это может привести к разрывам оболочки. Поэтому материал тоже должен быть подготовлен. То есть со всех сторон очень большое внимание к любым деталям обязательно.
То есть встречают по одежке, и поэтому оболочка должна быть выглядеть идеально.
Да, именно так.
Вы упоминали технологический инструмент. В чем его особенность, как он выглядит?
Да, у меня в руках как раз главные технологические инструменты для производства кабелей. Они называются Дорн и матрица. Собственно говоря, они примерно так находятся в инструменте, в головке экструдера, и с одной стороны поступает кабель, с другой стороны сюда затекает полимерный расплав. И здесь с точки зрения работы технологии очень важно все точно рассчитать, как течет расплав, под каким углом он затекает в матрицу. Да? Матрица формирует наружную оболочку, ее размеры. То есть здесь все должно быть рассчитано так, чтобы мы получали нужный диаметр с нужным обжатием этой оболочки, с нужным коэффициентом вытяжки этого полимера. Очень-очень много мелких деталей, которые определяют сложность технологической работы при подготовке производства.
Дмитрий, в процессе производства мы увидели, что НК применяет только качественные, дорогие материалы. Но как ему удается оставаться конкурентоспособным на рынке оптических кабелей?
Не в последнюю очередь это достигается эффективностью производства. Как у авиакомпаний самолет должен всегда летать, так же при производстве оптического кабеля оборудование должно всегда работать. И здесь мы уделяем пристальное внимание сокращению времени переналадок, перенастроек и так далее. И вы видите, например, что мы применяем систему 5S, когда оператор не тратит время на поиски инструмента, у него есть четкая инструкция, в какой последовательности, когда, что делать. Он не тратит время на поиски инструмента, на его, как его применять и так далее. То есть время переналадок сокращается, линия быстрее, больше работает, больше кабеля производим, получаем конкурентоспособный по цене кабель на рынке.
Дмитрий, какие виды испытаний производит испытательный центр?
В данном испытательном центре мы проводим все необходимые испытания согласно отраслевым требованиям как российских, так и международных стандартов. Соответственно, это и испытания кабеля на растяжение, на удар, на раздавливание, на кручение, и некоторые другие виды испытания. В частности, у нас есть также две климатические камеры. Кроме этого, мы проводим различные специфические испытания. Например, здесь вы видите испытания на перекатку специального кабеля-датчика, предназначенного для использования в нефтяных скважинах.
Дмитрий, а входной контроль материалов, которые вы закупаете для дальнейшего производства кабеля, тоже проводится здесь?
Да, мы проводим входной контроль материалов в этом испытательном центре. В частности, такие специфические испытания, как определение разрывного усилия проволоки, упрочняющих нитей, определение их модулей упругости. В том числе измеряем вязкость гидрофобного заполнителя с помощью специальных лабораторных установок. Проверяем, допустим, в климатической камере полимерные материалы на старение и много других испытаний.
А какой самый необычный прибор используется при испытаниях?
Ну, пожалуй, к таким приборам можно отнести брюленовский анализатор. Дело в том, что при производстве самонесущих кабелей, специальных кабелей, кабелей-датчиков принципиально важно измерять состояние волокна внутри кабеля, то есть насколько оно удлинено, насколько у него, какое у него напряженное состояние внутри кабеля. И без таких специальных приборов мы это сделать не можем. Этот прибор высокочувствительный и позволяет определить, что, допустим, волокно удлинено на такой-то процент в данной точке, в соседней точке. И так каждые буквально несколько сантиметров мы можем видеть, в каком состоянии волокно находится внутри кабеля при испытаниях.
А если такие измерения не производить, к чему это впоследствии может привести на линии?
Дело в том, что волокно, оно может при ненормативном удлинении волокна в кабеле, оно может начинать стареть, то есть покрывается трещинами и впоследствии разрушается, приводит к обрыву. Поэтому важно, чтобы волокно внутри кабеля в процессе эксплуатации при их нормативных нагрузках не подвергалось излишнему удлинению внутри кабеля.
Метод пневмопрокладки кабеля не так развит в России в силу определенных причин. Но ИНКАП поставляет оптические кабели, в том числе в Европу, где данный способ прокладки кабеля является наиболее популярным. Дмитрий, где мы сейчас находимся?
Мы находимся на уникальном в России испытательном полигоне по задувке таких микрокабелей. И более того, я хочу сказать, что это не только уникальный для России, но один из лучших в Европе полигонов. Здесь вы видите, что мы используем специальные микротрубки, куда с помощью специальной задувочной машины, полностью компьютеризированной, мы задуваем оптический кабель и проверяем, на какую длину он задувается, с какими параметрами. Повторюсь, задувочная машина полностью компьютеризированная, мы видим все параметры в процессе задувки, знаем, с какой скоростью задувается кабель, с каким давлением, какое усилие толкания этого кабеля. Эти данные потом анализируются, на какую длину кабель задулся и предоставляются заказчику. Дело в том, что мы любой выпускаемый кабель, любой тип выпускаемого кабеля для Европы испытываем на данном испытательном полигоне.
Нормы, на которые вы испытываете кабель, они российские или европейские?
Это полностью европейские стандарты, и наш кабель соответствует всем этим европейским стандартам.
Вот трубки здесь явно разного диаметра. Вот, например, в такую трубку мы сколько волоконный кабель можем задуть?
Так как это микротрубки, и для них мы используем микрокабели, соответственно, это все уменьшенные размеры, и под такой диаметр легко помещаются кабели, ну, допустим, порядка 144 волокон в такую трубку мы можем задуть.
Это впечатляет. А в синюю?
А в синюю, здесь она самый большой макроразмер имеет, мы можем задуть в такой диаметр трубки 288 волокон.
Дмитрий, мы находимся рядом с отделом качества. Какие характеристики кабеля на качество проверяют здесь?
Ну, прежде всего, хочется отметить, что мы проверяем не просто готовый кабель после того, как он уже, собственно говоря, прошел финальную операцию, но и после каждой операции барабан приходит на пункт контроля, и после каждой операции, будь то производство оптического модуля, либо скрутка, либо наложение брони, барабан поступает на пункт технического контроля и проверяется полностью по различным параметрам, то бишь намотка, соответствие диаметров, шаги скрутки брони. Ну и, конечно, проверяются оптические характеристики, а именно затухание оптического волокна, причем каждого. То есть в каждой заготовке, после каждой операции, контролеры с помощью рефлектометра проверяют затухание. Особенность нашего производства в том, что с помощью системы налаженной системы интеграции с рефлектометров данные автоматически поступают в нашу ERP-систему, автоматически там сохраняются, и мы можем проследить всю историю, начиная от готового кабеля и развернуть ее до производства оптического волокна, до окраски оптического волокна. То есть мы можем проследить, какие длины были в этом кабеле, с каким затуханием, какие особенности. Вся эта история сохраняется в единой базе.
А сколько человек занято на контроле качества?
В настоящий момент на производстве больше 15 контролеров. Они работают в различные смены. Здесь несколько пунктов контроля. И, соответственно, работают круглосуточно. И, к примеру сказать, каждый контролер за смену может проверять по 500-700 волокон за смену.
Другие характеристики, не только параметры оптического волокна. Откуда берут контролеры эти данные? То есть чему, например, должна соответствовать вот эта броня?
Здесь опять-таки единая информационная система позволяет понять, каким характеристикам должен соответствовать кабель. То есть контролер в сопроводительной документации видит, что это за кабель, какой это заказ, вводит этот номер заказа в систему, и у нее появляется полный список того, что она должна проверить. Как правило, повторюсь, это 15-20 различных пунктов. И какие нормативные значения этих пунктов должны быть. То есть какая должна быть толщина оболочки именно в этом кабеле. Какой должен быть шаг скрутки именно в этой заготовке. То есть она это видит все в единой информационной системе.
Мне, как монтажнику, часто приходилось иметь дело с паспортом на оптический кабель. Вот этот документ, паспорт на кабель, главный его документ, его где-то здесь делают или это отдельное помещение ОТК?
Да, паспорт на оптический кабель делается здесь. После проведения всех приемо-сдаточных испытаний, когда в системе контролер по каждому пункту поставил годность, и если все пункты годности, автоматически системой формируется паспорт на оптический кабель со всеми коэффициентами измеренными затухания, фактическими, которые измерил этот контролер. Паспорт автоматически формируется, и она нажимает только кнопку на печать и распечатывает этот паспорт.
То есть здесь находятся люди, которые свою подпись ставят под конечным продуктом, который едет уже куда-то далеко, за 1000 километров.
Именно так.